Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». И мы продолжаем в этой студии говорить о православных таинствах с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
О таинстве священства мы будем говорить сегодня. В православном катехизисе ему дается следующее определение. Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек в епископа или пресвитера или диакона через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. Почему таинство священства является важнейшим для Церкви?
Это кадровый вопрос, и поэтому, конечно, мы в Евангелии можем найти слова самого Господа Иисуса Христа, который говорит, что жатвы много, делателей мало. И, обращаясь к своим апостолам, призывает их молиться Господину жатву, чтобы послал делателей на жатву свою. Ну и действительно, мы видим, что в народе есть тяга к духовной жизни. Люди хотят быть с Богом, хотят наследовать спасение, вечность. Но для этого нужны люди, которые были бы проводниками этой благодати божественной, которые могли бы совершать богослужение, сохранять, самое главное, православную веру и передавать новым поколениям. Это не просто служение, это избранничество. И Господь, беседуя с учениками, говорил: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». То есть, действительно, Господь избирает, смотрит в народе, кого послать на служение Церкви. И поэтому мы к этому подходим очень серьезно и строго. И главное качество нового кандидата в диаконы, в священники, в епископы – это нравственная сторона его жизни. Человек должен жить по заповедям Божьим, по установлениям Церкви. И такие люди, они должны быть хорошо воцерковленными. Нельзя подбирать таких, которые только что приняли крещение. То есть человек должен жить христианской жизнью. Тогда уже, ну, в первую очередь, конечно, епископ заботится о пополнении кадров церковных. И он уже таких людей и священников призывает, чтобы они замечали церковных людей, которые действительно могут послужить Церкви непорочно, не нанеся никакого вреда пастве Христовой, потому что это стадо церковное – это не наше стадо, а мы соработники у Господа. Он действует в мире, а мы только вот служим Ему.
Как происходит посвящение в священники?
Еще до посвящения в священники, сейчас, так сказать, поскольку Церковь уже упорядочивает всю свою жизнь, которая была нарушена в советское время, потому что и духовных учебных заведений они были, но их было мало. И поэтому люди, многие из-за того, что было мало храмов, не воцерковлены. Поэтому мы стараемся сейчас возродить все структуры, чтобы были духовные школы. И с самого начала, чтобы человек в своей жизни уже изучал все, что необходимо христианину. Поэтому в первую очередь создаются воскресные школы. Туда родители благочестивые, они приводят своих детей. Если они даже сами выросли уже в советское время и не знали всех установлений церковных, то в воскресной школе есть воскресные школы и для детей, и для взрослых. И даже сами дети, изучив закон Божий, они начинают дома родителям подсказывать что-то, как надо жить христианской жизнью. И в воскресных школах дети получают минимум вот таких знаний церковных, которые помогают им в их становлении как христиан. Затем те, кто пожелают, они могут поступить в богословский институт, в духовную семинарию. При в Богословском институте есть факультет церковных искусств, и мы там обучаем и звонарей, и псаломщиков, и регентов, катехизаторов, социальных работников, иконописцев, и какие нужны специальности. Все это мы, так сказать, можем предоставить те знания в той или иной области для человека, пожелавшего послужить церкви. Ну, и самое главное – это духовенство. Вот мы смотрим из тех молодых людей, которые прислуживают в храме, пономарями, вот, приходят просто в воскресные дни помочь батюшке. Вот, те, которые участвуют в молодежном движении, и по диаконствуют у архиереев, допустим. Диакона мы рукополагаем только на человека, окончившего 3 курса семинарии. А священнослужитель, он должен окончить полный курс духовной семинарии.
Какими полномочиями наделяется священнослужитель?
Ну, я думаю, что не полномочия, в первую очередь обязанности есть, что должен делать диакон, что должен делать священник или епископ. Вот. Ну, у каждого свой круг обязанностей. Мы из Священного Писания знаем, что святые апостолы, когда пошли с проповедью, то возникла большая социальная работа, сразу определилась. Надо было кормить голодных, ухаживать за больными. Были такие агапы, то есть вечери, на которых все христиане собирались, вот приход какой-то, общинка. И вместе питались, потому что каждый приносил, что он имел, чтобы никто, так сказать, не был голодным, и все вместе трапезовали. Ну, и, конечно, апостолы поняли, что это мешает их проповеди, и они взяли, рукоположили диаконов. Вот архидиакон первый Стефан, мы знаем, первомученик. Вот. А для того, чтобы они занимались социальной работой. Собственно, слово «диакония» – это служение. И вот они занимались. Были женщины-диаконисы. Вот. Они занимались служением милосердия. Вот ухаживали за больными, за престарелыми людьми. Вот. И кроме тех, что были, конечно, еще и, так сказать, детоводителем, восприемниками при крещении, это воспитание уже в христианской жизни. А те вот занимались социальной работой. Ну и диаконы сейчас, если вот мы рукополагаем в диакона, он помогает священнику при совершении таинства. Вот в храме мы видим, что диакон выходит, произносит иктини, потому что вот мы пришли в храм, мы знаем, что мы пришли молиться, поставили свечи, стали, а что говорить и как говорить? Вот диакон выходит и нам напоминает: миром Господу помолимся. То есть все вместе в мирном духе помолимся Господу о Свышнем мире, о спасении душ наших. Вот. И все наши нужды, которые должен человек обращаться к Богу, чтобы мы не придумывали что-то, вот это церковная общая молитва. Мы едиными усты, единым сердцем возносим к Богу свои молитвы, и Господь посылает по нашим просьбам благодать Святого Духа. Ну и, конечно, священник совершает таинство, а диакон всегда ему помогает совершать это таинство.
Что значит правильно избранный человек? Какие требования предъявляются к священнику? Чем он отличается от обычных людей?
Он должен сам вести христианскую жизнь, регулярно читать книги духовные, подпитывать себя. Это он должен исполнять правила молитвенные. То есть он должен иметь опыт. Потому что прочитать-то мы можем, но если это наше чтение не воплощается в нашей собственной жизни, то тогда священнослужитель, он, ну, просто бесплодный будет пастырь, ничего не сможет сказать людям. А когда у него есть и собственный опыт, он может уже подсказать, как молиться, как поститься, как правильно. Ведь вот приходит человек, одно дело, только пришел в церковь, для него один пост должен быть. Человек, который уже утвержден в христианской жизни, много лет посещает, для него другого. И исповедь также. Для человека новоначального достаточно сказать там о тяжких грехах. И там, как... А уже человек, который долго ведет христианскую жизнь, к нему надо на исповеди подходить построже уже. И священники так и делают, но для этого он должен иметь и собственный опыт. Ну вот из, мы говорим, что вот есть диакон, который помогает священнику, священник, который, собственно, и работает с народом. Ну и со священниками еще должен работать епископ. Епископ, слово переводится с греческого как надзиратель, назиратель. То есть он смотрит, почему вот архиерей стоит на орлице, такой специальный коврик, на котором изображен орел, парящий над городом. Что епископ, он вот смотрит за всей своей епархией, как люди себя ведут, ну, в первую очередь, со священником. И он только один может рукополагать священников и диаконов. А священник, вот он совершает все таинства церковные, кроме таинства священства.
Случается в жизни по-разному. И священнослужители иногда могут вести себя не совсем добродетельно, при этом продолжая совершать православные таинства. Не отразится ли это на человеке, над которым вот совершаются эти таинства? Снизойдет ли на него Божья благодать?
Конечно, все отражается. И большое счастье, если священник ведет святую жизнь, то, конечно, благодати Божия дается в изобилии и ему, и его пастве, поэтому говорят, какой священник, такой приход. Вот. Но мы знаем, что если священник недостоин, всякое может быть. У человека могут быть какие-то отклонения от духовной жизни, погрешности. Мы знаем, что священники, им дается благодать для совершения таинства. Ну, как люди, они могут в чем-то погрешать и тоже должны каяться, просить прощения у других священнослужителей, иметь духовника. Тоже должны они спасаются частым служением, причащением святых тайн. И чем чаще они исповедуются, тоже это лучше для их духовной жизни. Но в то же время, если человек погрешает, священнослужитель, то его паство все равно благодать Божию получает. Потому что мы получаем по вере. Мы верим, что таинство совершается, священник законно рукоположенный, он вычитывает положенные молитвы, обращается к Богу, как нужно, и все равно паство получает эту благодать. Но когда священник ведет святую жизнь, но то такие, они вписываются на скрижали церковной истории. Мы знаем таких великих пастырей, как отец Иоанн Кронштадтский и многие другие священнослужители, которые внесли особый вклад в духовную жизнь церкви. И до сих пор их имена прославляются не только на небе, но и на земле. И мы призываем их в помощь. И знаем, что у нас вот старчество очень было развито в Русской Православной Церкви. И многие имена старцев известны и чтятся до сих пор. И живых, и почивших. И люди стараются хотя бы раз в жизни с таким человеком пообщаться. Потому что очень важно для себя как бы вот пообщаться с человеком духовного опыта.
Как следует прихожанам, людям православным относиться к священникам?
Ну вот мы росли в православной семье, бабушка нас воспитывала, и когда к ней приходили подруги и начинали осуждать священнослужителей, бабушка всегда прерывала этот разговор и говорила: они, священники, взяли на себя крест в такое трудное время, а вы еще их осуждаете. Вы, говорит, не осуждайте почему-то атеистов, безбожников, вот этих людей всяких, которые губят тысячи душ, а осуждайте священников, которые, вопреки тому, что у нас вот такое атеистическое государство, взяли на себя этот крест священного служения. И она просто с такими людьми старалась не дружить, и разговор останавливала сразу. Поэтому мы научились у нее тоже такому страху Божию, всегда благоговели перед священнослужителями. Если сейчас идет период возрождения Церкви Христовой в нашей стране, то вот период советской власти, это был период исповедничества, мученичества. И самое главное было сохранить эту веру, самую главную драгоценность, и передать ее новому поколению, что они и сделали.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим в следующих программах.
Спасибо.
Глубочайший смысл этого праздника в том, что прославляется крест Господень, прославляется то великое орудие нашего спасения, через которое мы все получили жизнь вечную. Господь Иисус Христос на кресте пострадал и затем воскрес. После воскресения Христова, после вознесения Господа, следы креста Господня теряются, он был утрачен, а на месте после разрушения Иерусалима, на месте того, где Господь принял крестные страдания, были воздвигнуты языческие капища и храмы. И вот через уже много лет, через почти 3 столетия, святая равноапостольная Елена, мать царя, императора Константина I Великого, отправилась по просьбе своего августейшего сына в Иерусалим, чтобы найти следы креста Господня и другие святыни, связанные с жизнью земной Господа. Ей это удалось. Предание и некоторые церковные историки говорят о том, что ей долго сначала не указывал никто место, где произошла Голгофская трагедия, но затем был найден один старый очень иудей, который после пристрастного допроса, после даже пыток, рассказал, где находится крест Господень. После того, как на этом месте произвели соответствующие раскопки, было обретено 3 креста, и тогда патриарх Иерусалимский решил, что ради того, чтобы удостовериться, какой из 3 крестов является крестом Господа, а не крестом разбойников, нужно произвести следующее. Принесли человека умершего, и кресты эти прилагали к телу. И после прикосновения одного из крестов этот человек воскрес. Все убедились, что это именно тот крест, на котором страдал Господь. При этом были найдены гвозди и табличка, которую повелел сделать Пилат. После этого патриарх Иерусалимский стал поднимать крест и показывать его народу торжественно. Это, собственно, и было тем воздвижением, о котором говорится в названии праздника. Вскоре некоторые из частиц честного и животворящего креста разошлись по миру, но большая часть креста находилась в Иерусалиме, а когда прошло еще 3 столетия, то уже арабы захватили честный животворящий крест, и только императору Ираклию удалось отбить эту святыню и торжественно вернуть его сначала в Иерусалим, а затем было решено отправить его в Константинополь. И для того, чтобы впоследствии весь крест не мог пропасть для христиан, было решено разделить его на части и отправить в разные христианские страны. У нас в соборе есть мощевик, привезенный некогда владыкой Тихоном, в котором находится много различных мощей и святынь с разных мест и от разных святых. И в том числе там есть очень небольшая частичка креста Господня. Крест почитался всегда христианами, потому что первые изображения креста находят еще даже в тех местах, где жили христиане, относящиеся к 1 веку. В частности, во время раскопок в Помпеях было найдено изображение креста Господня. Впоследствии, в особенности после Константина Великого, крест стал венчать и христианские храмы, и изображаться в храмах, и люди стали носить распятие на себе, потому что крест – это тот жертвенник, на котором страдал Господь, потому что крест – это то древо, которое спасло нас, подобно тому, как грех вошел в мир через прикосновение к древу познания добра и зла, через древо крестное, все мы спасаемся благодаря крестным страданиям и воскресению Христову. Каждый раз, когда мы прославляем крест, мы, конечно, вспоминаем страдания Господа, но в то же время мы вспоминаем и воскресение. И поэтому в этот день церковь торжественно поет: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Особый чин воздвижения совершается, как правило, в соборах, либо в тех больших храмах, где есть благословение архиерея на его совершение. Во время утренни, то есть в самом, можно сказать, ее конце, после великого словословия, на нем выносится крест на средину торжественно, и архиерей, либо, если по его благословению священник, он воздвизает, то есть поднимает на четыре стороны крест, и при этом произносятся особые молитвенные прошения. А люди, взирая на древо крестово, они просят о своих нуждах, просят о спасении, просят, чтобы Господь был к ним милостив. Неоднократно, конечно, люди, которые убедились в том, что крест Господень является именно тем крестом, на котором страдал Господь, обращались к Господу, взирая на эту великую святыню. Но не только сам тот крест, который был на Голгофе, является великой святыней. Всякий крест, сделанный где-то в далекой небольшой деревне простыми людьми из дерева, отлитый из металла где-то в таких мастерских, где делают различные церковные изделия, или же сделанный из камня, он всегда является честным и животворящим. И очень часто как раз люди получают помощь от креста Господня в молитве тогда, когда находится в минуту какой-то опасности. Вот почему, так сказать, обычай осенять себя крестным знаменем, целовать свой крест, который мы носим, тогда, когда нам какая-то опасность угрожает, это обычай древний и христианский. Крест всегда сопровождает жизнь человека-христианина, крест венчает храм, крест сейчас по обычаю уже не одно столетие одевается на человека, который принимает крещение. Крест венчает могилу православного христианина, и не случайно тогда, когда активно боролись с религией, активно боролись с христианством, как правило, старались в первую очередь с храмов снести кресты. И многие из людей старшего поколения помнят, как они были свидетелями, хотя в то время были еще детьми, этих кощунственных мероприятий, когда собиралась толпа, разрушали храм и в первую очередь старались сокрушить крест. Сам храм еще могли потерпеть, в нем могли устроить клуб, склад, еще что-нибудь, но желательно, чтобы креста на нем не было. Поэтому во многом символом вот России, которая находилась под игом безбожия, когда она была страной такого официального атеизма, были храмы без крестов. Предпразднество этого события, предпразднство воздвижения Честного Животворящего Креста – это воспоминание обновления храма, которое было, то есть освящение особого храма, который был в Иерусалиме устроен. А затем действительно идет по празднеству в течение нескольких дней. И почему именно этот праздник получил попразднество и вообще стал 12-м. Вообще в Иерусалимской церкви он считался третьим после Пасхи Богоявления. Тогда под Богоявлением понимали разом два праздника – и Крещение Господне, и Рождество Христово. И вот третий праздник – это праздник в честь Креста. И вот такое торжественное богослужение в течение нескольких дней, оно восходит как раз к традициям в основном Иерусалимской церкви. Ну и, естественно, крест стали очень почитать после того, как он оказался в Константинополе при императоре Ираклии и позднее. Множество есть храмов в честь воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Есть монастыри, в которых главный храм освящен в честь этого события. И этот день особо почитается еще и тем, что в этот день назначается пост. В этот день не вкушается пища вообще скоромная, и в том числе даже рыба, только растительная пища. Но так только один день. То есть это один из однодневных постов в числе. Для каждого из нас это лишнее напоминание о том, что Господь страдал за наши грехи. И не просто грехи тех людей, которые были современниками Господа, тех людей, которые жили в далеком Ветхом Завете, а вот за мои собственные грехи, за то, что я совершаю ежедневно, за то, что, чему я, может быть, не придаю значения, за то, к чему я, может быть, привык, но что на самом деле является мерзостью пред Богом. Господь страдает за наши грехи, но мы имеем надежду, что через это страдание мы получаем и спасение тоже. Поэтому в этот день, обращаясь к кресту и прося, чтобы Господь спас нас, будем помнить, что спасение наше даровалось Голгофской жертвой.